В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович. Сегодня 12 июля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Как набирают новобранцев в группировке ДНР?
Подпишите контракт и отслужите, получается, полгода, и получите билет.
Троих боевиков россиян задержали в Луганской области.
Гражданин Российской Федерации. Нахожусь здесь, так как прохожу службу в 7-й бригаде.
Российские СМИ распространяют фейки о связи украинских спецслужб с терактом в аэропорту Стамбула.
В 2010 году террорист был задержан в Украине и даже готовился к экстрадиции в Россию для дальнейшего осуждения.
Ну а во второй части программы мы поговорим о том, дают ли политическое убежище в Украине российским политическим иммигрантам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
И о наиболее интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, Украина сегодня получила новый европейский транш, связанный с Донбассом. Расскажи подробнее,
да,
на
что
это
средство. Да, так и есть. Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Донбасса. Более подробнее через пару секунд. Европейский инвестиционный банк выделил первый транш в размере 30 миллионов евро на возобновление инфраструктуры Донбасса. Эти средства будут направлены на строительство общественного жилья, хостелов и общежитий в Донецкой и Луганской областях. Об этом журналистам в Верховной Раде рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает 112 UA. По его словам, было принято решение правительства о том, что эти средства будут возвращены за счет государства. Ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на построение современной инфраструктуры только на территории Донецкой области, которая подконтрольна украинскому правительству, необходимо около 100 миллиардов гривен. За минувшие сутки на Донбассе поддерживаемые Россией сепаратисты 56 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Больше всего обстрелов было на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, двое украинских военных погибли, четверо были ранены, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Найбільш неспокійно вчора було в районі Попасної. Донецький напрямок. Основні бойові дії минулої доби розгорнулися в районі Зайцево та Авдіївської промзони. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Красногорівка-Мар'їнка та в Широкіному. Противник активно застосовував міномети.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле Горловки и пригородов. Данных о раненых сепаратисты не приводят. Группировки ЛНР утверждают, что украинские военные обстреляли поселок Луганское, село Калиновка, район станицы Луганское, село Лозовое и Калиново. Боевики заявляют, что потерь у них нет. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона относительно генетической идентификации военнослужащих. Это решение поддержали 253 народных депутата. Документ предусматривает, что для гарантированного установления личности военнослужащего государство создает базу данных ДНК военных. Отмечается, что получение образцов ДНК происходит с согласия военнослужащего. В случае невозможности установления личности военного обычными методами уполномоченное лицо использует предоставленные образцы ДНК. Порядок создания базы данных ДНК и предоставления образцов устанавливает Кабинет министров. Сегодня вступило в силу решение об ответных санкциях против России. Соответствующее постановление Кабмина было обнародовано в издании «Урядовый курьер». Данный проект постановления был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины в ответ на введение России соответствующих торговых запретов относительно Украины. Как известно, Российская Федерация продлила продовольственное эмбарго до конца 2017 года. Украинская сторона продлила ответные меры на аналогичный период.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы начинаем подробнее говорить об анонсированных темах. Незаконная военная группировка ДНР продолжает набирать боевиков. Вступать в так называемую армию могут все желающие в возрасте от 18 до 55 лет. Сейчас здесь существует только контрактная форма службы. Боевикам на оккупированной ДНР территории за месяц обещают платить 15 тысяч рублей. На службу приглашают не только жителей неподконтрольной Украине территории, но и граждан других стран. Особое внимание уделяют маршрутам, по которым в Донецк могут добраться жители России. Алена Зашко выясняла детали.
Для того, чтобы записаться защищать ДНР, нужно прийти в определенный военкомат с документами. Но сегодня по отношению к добровольцам уже есть критерии отбора. Среди них отсутствие судимости, проблем с алкоголем и наркотиками, хорошая физическая подготовка, патриотические убеждения. Возраст тоже имеет значение. Воевать берут тех, кому есть 18 и не больше 55. По словам дончан, раньше мужчин могли забирать прямо с улицы. Ситуация изменилась после принятия вторых Минских соглашений в феврале прошлого года. Минимальный срок службы в армии группировки ДНР – полгода. Об этом нам сказали в одном из военкоматов Донецка. Мы позвонили и представились желающими записаться в вооруженное формирование так называемой ДНР.
Если вы не служили в армии, вы у нас здесь подпишете контракт и отслужите, получается, полгода и получите билет.
В другом военкомате нам говорят, что сегодня в ДНР не существует понятия ополчения. Все подразделения вошли в так называемое Министерство обороны ДНР. Теперь служащих здесь разделяют по военным частям. Девушек в армию также берут, если они готовы и могут работать снайперами, связистками, медиками. В месяц здесь обычному рядовому готовы платить около 230 долларов, то есть 15 тысяч рублей. Об этом тоже рассказали в военкомате.
Контракт заключается на год, казарма, материальное обеспечение, трехразовое питание не обещают. В любую часть могут взять, там идет первые три месяца, идет курс молодого бойца. У нас есть части, которые в Новозовске расположены, и в Донецке расположены, есть части в Макеевке.
Всю информацию об условиях принятия на службу можно найти на сайтах или же на страницах ДНР в социальных сетях. Здесь детально расписана дорога в Донецк для тех, кто собирается ехать воевать на Донбасс из Российской Федерации. Указано, что добровольцам стоит добраться к Ростову-на-Дону, откуда прямым рейсом идет автобус к украинскому Донецку. В соцсетях также есть информация о социальных гарантиях для семьи военного. В комиссариате нам сказали, что каждый месяц семье выдается социальная помощь.
Раз в месяц вы получаете паек. Для этого нужно, чтобы он принес справку о том, что он служит, и отнести в отдел социального обеспечения населения.
Согласно Уголовному кодексу Украины, за создание незаконных военных группировок или же участие в их деятельности грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Об этом говорит военный эксперт Антон Михненко.
Якщо є незаконні збройні формування, і любий громадянин, незалежно від того, чи він був колишнім військовим, то вони несуть кримінальну відповідальність за участь у незаконних збройних формуваннях.
Служба безпеки України неоднократно задержувала російських воєнних, які проходять службу на Донбасі. Многих із них відправляли в Україну під видом учень.
Супроводити колону на учення була заказана задача.
Ми не знали, що оказується на українській території, ми об цьому ніхто не знав з нас.
Альона Зашка, Донбас.
Троих боевиков-россиян задержали в Луганской области. Ночью 11 июля взвод сепаратистов-диверсантов пытался уничтожить один из опорных пунктов украинской армии в районе села Троицкое Луганской области. Украинские военные отбили нападение и взяли в плен троих боевиков, которые оказались гражданами России, говорят в СБУ. Вскоре один пленный погиб от тяжелого ранения, двое других госпитализированы и дают показания службе безопасности Украины. Что делают вооруженные россияне в Украине и какова дальнейшая судьба задержанных в материале Дмитрия?
Взвод диверсантов пытался уничтожить украинский опорный пункт, но бойцы 54-й аэромобильной бригады ВСУ заметили врага, дали подойти поближе и выстрелами ранили командира роты, командира взвода и старшего сержанта боевиков. Комбат 54-й бригады с позывным «Маэстро» был участником боя. Он рассказал, что после того, как подстрелили командиров боевиков, группа диверсантов в составе 25 человек сразу отступила, бросив своих на поле боя.
Ну, то такие, они такие воины, что бросают своих. После того, как мы их взяли, там у них такое оружие было грязное, что это оружие навряд ли выстрелило даже. Они установили растяжки, которые мы после них сняли. Плюс они были все в кикиморах одетые, то есть это маскировочные халаты. И в форме цифра вот этого российского нового образца. Их задача была зайти, дать команду, и после чего снять мои подстрижные посты, и после чего зашла бы группа и вырезала бы моих всех.
Один из пленных вскоре скончался от тяжелого ранения. При нем был российский паспорт. Там было указано, что погибший уроженец российского города Омск Натан Цакиров. Оставшихся двоих перевязали и отправили в госпиталь. Одному из пленных сделали операцию на ноге. Сотрудники СБУ провели допрос, где он признался, что гражданин России и командует взводом в одном из подразделений группировки ДНР-ЛНР.
Гражданин Российской Федерации. Нахожусь здесь, так как прохожу службу в 7-й бригаде. В данный момент я командир взвода номер 1. Звание мое старший лейтенант.
В так называемом оперативном командовании ДНР заявили, цитирую, «такую заведомо ложную информацию украинское военное руководство распространяет с целью выставить Российскую Федерацию агрессором». Личность другого задержанного пока не установлена. Сотрудники СБУ уже выдвинули задержанным обвинения в организации и проведении терактов. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук рассказал, что эти наемники проходили подготовку в России, и военное руководство Федерации знало об их переброске в Украину.
Один из тех, кто выжил. Он говорит о том, что попал на Донбасс через военкомат. Это говорит о том, что властям Российской Федерации было известно о том, что его направляют именно для участия в боевых действиях на территории Украины, на территории временно оккупированного Донбасса. При этом попал он туда, по его словам, в марте.
Сотрудники СБУ пока не называют имена и фамилии оставшихся в живых задержанных, но вскоре обещают опубликовать на своем сайте. Сотрудники украинских спецслужб говорят, что близкие пленных могут в любое время приехать в Украину для свидания. Также они смогут убедиться, что с их близкими обращаются хорошо. Также в СБУ заявили, что родственники погибшего Натана Цакирова могут приехать в Украину и забрать тело покойного. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Донецкие пророссийские сепаратисты считают, что выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса невозможны без предварительной амнистии боевиков, иначе в них некому будет участвовать. Об этом заявила представитель группировки ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова. Такая фраза стала ответом на заявление представителя Украины в политической подгруппе Ольги Айвазовской. Она заметила, что амнистия сепаратистов возможна лишь после проведения выборов на Донбассе. В группировке ДНР считают, что тогда жителям Донецка, Горловки и Макеевки просто некого будет выбирать. Ведь, цитирую, «все, кто проживает на территории республики, являются теми или иными участниками событий». А что думают по поводу амнистии сепаратистов жители подконтрольного Украине Славянска Донецкой области? Давайте послушаем.
Я считаю, что нет. Люди, которые, в принципе, отказались от своего государства, люди, которые решили, что Россия им предоставит больше, может дать чего-то больше. То есть они не приложили собственного усилия для реформирования, изменения в своем государстве, а пошли по пути обыкновенных, кто больше даст, кто больше предложит. За российскими пенсиями погнали или за чем-то там этим.
Гляди, чем они занимались. То есть участвовали они непосредственно в боях и убивали людей. Тогда, наверное, тут уже другое решение, то есть более строгое наказание. Если человек где-то там, может быть, стоял на посту и просто охранял, тут, да, можно, если человек не участвовал в боях.
Я не знаю, даже я на нейтральной стороне. Я считаю, что государство должно принять те решения, которые будут нужны, то есть Украине, тоже людям, когда они должны спросить у всех. Все люди должны голосовать за это.
Всех, в общем, я думаю, что нет, а конкретно по каждому человеку разбираться надо.
В мае группа активистов основала в Киеве интернет-проект «Эмиграша» для помощи российским политическим эмигрантам в Украине. Авторы проекта, среди которых и сами активисты, которые были вынуждены покинуть Россию из-за политических преследований, консультируют, как легализироваться, оформить документы и вообще прижиться на новой родине. Что заставляет политически активных людей бежать из России, как они адаптируются в Украине, мы поговорим сегодня во второй части программы. В студии «Донбасс Реалии» будут координатор проекта «Эмиграша» Юлия Архипова и российский активист Ольга Курносова. Присоединяйтесь к обсуждению. Телефон студии 0800 300 403. Звонки бесплатные. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». Луганская область стала лидером в Украине по набору военнослужащих на контрактную службу. Только за 3 месяца из региона в армию отправились около 1000 добровольцев. Средний возраст бойцов 25-30 лет, половина из них никогда в армии не были. При этом каждый пятый контрактник – женщина. По мнению военных, служба по контракту привлекает людей хорошими зарплатами, а психологи считают, что жители Луганской области службой в армии хотят уберечь свои семьи от продвижения сепаратистов вглубь региона. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
За последние три месяца из Луганской области на контракт вооруженные силы ушло служить около 1000 человек. И по этому показателю регион вышел на первое место в Украине. Как рассказал начальник отдела комплектования и призыва Луганского областного военкомата Алексей Сераштан, за полгода в области на контракт набрали столько же людей, сколько было за весь прошлый год. При этом половина из них никогда в армии не были. По мнению Алексея Сераштана, сейчас людей в армию привлекают и патриотические чувства, и денежное удовольствие.
Любой человек сейчас тоже переживает за свой семейный бюджет, за свою семью. Поэтому в любом случае его интересует, как будет оплачиваться его труд. Достойные деньги сейчас считают, что платят. Солдат первого года службы, который приходит, у него нет ничего, ни образования, ни специальности. Он начинает получать от 7 тысяч. Я сейчас даже не беру зоны АТО, не АТО. В пункте постоянной дислокации, в обычной воинской части, 7 тысяч. Имеет право получить бесплатно высшее образование.
Активно идут на контракт в армию и девушки. Сватовчанка Алина Масейчук проходит службу в областном военкомате в звании старший солдат. Рассказывает, что сейчас каждый пятый контрактник из Луганской области – женщина. В основном они становятся медиками, связистами, поварами. Но есть девушки, которые получают и сугубо военные специальности – стрелок, снайпер, разведчик.
Сейчас идут не только мужчины, но и девушки. Возраст различный, идут от 18 лет. Девочки сами хотят подписать контракт, они вместо мужчин выполняют этот долг, не боятся, идут служить на медицину. Если у них есть медичная свита, так уж идут на различные специальности военные. Я сама пошла, как бы не жалея об этом, хоть что-нибудь сделать для нашей совместной победы.
Одна из главных причин, по которой жители области идут на контрактную службу, действительно финансовое обеспечение, считает психолог Марина Брагина. По ее мнению, при отсутствии иного заработка многие готовы идти в армию. Однако есть и те, кто таким образом пытается защитить свои дома и семьи.
Люди ощущают опасность захвата территорий, которые находятся в непосредственной близости к оккупированным территориям. Поэтому они вот из внутреннего эмоционального порыва, такого пассионарного, они готовы защищать свои территории для того, чтобы защитить свои дома, свои семьи, своих детей.
Напомним, в Украине была отменена 8-я волна мобилизации военнослужащих. При этом идет демобилизация бойцов 5-й и 6-й волны. И заменить демобилизованных в армии как раз должны контрактники. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Свиньи и гуси на передовой. Бойцы украинской армии обживаются в селе Крымской Луганской области. Раньше военные стояли в Песках, теперь восточнее. По прибытии водрузили национальный флаг над селом, а еще купили у местных птицу и черного поросенка. О подробностях жизни военных в Крымском рассказал военнослужащий вооруженных сил с позывным «Старшина».
Прошелся по местным, поздоровался, познакомился. Хотели, тоже поговорил с ребятами. Ну давайте купим, Нашел вот такую вот маленькую. Предложил он еще двух гусей. Купили, отдали, перечислили деньги и все. И люди довольны им. И мы в пределе. Войны, слава богу, нет пока. А сидеть просто лежать на диване тоже глупо. И люди заняты чем-то, и веселее как-то. Всегда у нас кто-то был. Песка, голуби были, куры были. Тоже этих животных беспризорных уйма была, кормили. Сейчас и здесь то же самое, чтоб люди мозгами не тронулись, так что есть чем заниматься, слава богу, помимо войны.
Саня, сядь.
От конфликтов современных к историческим. Ежегодно остается все меньше свидетелей ужасной Волынской трагедии, как среди украинцев, так и среди поляков. 13 лет назад, в 2003-м, Радио Свобода записало свидетельство украинцев во Владимир-Волынском районе Волынской области, где до кровавых событий 1943 года мирно жили рядом украинцы и поляки. Некоторых очевидцев уже нет в живых, сейчас ответы ищут историки. Подробнее в материале Галины Терещук.
Про капітульку сьогодні нагадує хрест посеред лісу, а у 1943-му тут було село. Його повністю спалили поляки. Саме сюди втікали з Охнівки рідні Марії Калиш.
Почали поляки їздити по Охнівці. Десь через хату вбивали. Бачимо, що біда, та давай втікати. І втекли на Капітульщину. І там всі віруючі позбиралися. А віруючі кажуть, ми нікого не зачіпали і нас не зачеплять. А тому неправда була. Приїхали в 9 годин, вивели тата і став стріляти Лівандовський. Застрілив раніше тата, тато впав. А тоді прийшли до хати і вони почали стріляти всіх.
Пригадує жінка, її і ще 3 осіб, які вижили, підібрали у пійці. Жахливі події родину Галини Кузьмит-Качук застали у рідному селі Верба.
Під кожним вікном вже стояв верховий і кричать до нас, розбирається. А бабуня моя підходить, просить, каже, прошу пана, дайте нам помолитися. Правда, дозволив. Ми попадали на колінах, а тоді кричать, розбирайтеся. Як вже сказали нам люди, каже, не розбирайтеся, то це щось було страшного. Крик, вже такий пісок. Стріляли з розривних пуль.
Протягом доби у селах, пригадували очевидці, влада змінювалася по кілька разів. То армія Крайова, то УПА, то червоні радянські партизани. Найбільше закидів із боку Польщі сьогодні лунає на адресу ОУН УПА бандерівців. Нині покійний Сергій Шпур з села Устилух. Він служив УПА у службі безпеки. У 2003-му чоловік пригадав такий епізод.
То кульоні кругом польський. Мені надрукували висотний тривога, голова. Німецький в підпіллі рубив, бо як ні, то заб'ють, як не слухається бандерівцю. І зайдемо поляків і прив'яжемо до дверей до того, що там друку писало, припиніть своїм скажіть старшим, щоб припинили, щоб не билися з українцями. Бо як будете, каже, бити українцю, то будемо бити, хто живе на українській землі, але вони не слухалися, все одно били. То вже і не били, не дивилися.
То сказати, що односторонні, одна сторона винна, а друга не винна, то не можна. Одна і друга винна. Воно не так зовсім було, і не так і оцінити не можна.
Поділився спогадами 13 років тому отець Київського патріархату з Володимир-Волинського Сергій Депо. Хто винен у кровопролитті, хто його підтримав і спровокував, які втрати були серед українців і поляків? Ці запитання ще нині, коли вшановується 73-ті річниця від часу Волинської трагедії, має бути темою досліджень для науковців, які б мали ретельно і незалежно вивчити і говорити правду, якою болючою вона не була.
Это был материал Галины Терещук. Очевидцы рассказывали правду о произошедшей в 43-м Волынской трагедии. На днях российские и пророссийские СМИ распространили фейк о связи украинских спецслужб с терактом в аэропорту Стамбула. В частности, якобы при задержании предполагаемого организатора терактов в Украине в 2010 году его освободили благодаря тогдашнему главе СБУ Украины Валентину Наливайченко. Некоторые СМИ в заголовках даже заявили, что Наливайченко помог подорвать Стамбул. Также некоторые российские СМИ сообщили, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал начать процесс подготовки трибунала над президентом Украины. Петром Порошенко. Об этом в обзоре дезинформации.
В турецких СМИ появилась информация о том, что выходец из Чечни Ахмед Чатаев является одним из возможных организаторов теракта в аэропорту Стамбула. После этого российские и пророссийские издания вышли с заголовками, в которых связали Чатаева с Украиной. Глава СБУ лично занимался освобождением предполагаемого организатора теракта в Турции. Организатора теракта в Стамбуле поддерживала СБУ и украинские националисты. С такими заголовками вышли российские и пророссийские издания. Речь идет о задержании Ахмеда Чатаева на территории Украины 6 лет назад.
В 2010 году террорист был задержан в Украине и даже готовился к экстрадиции в Россию для дальнейшего осуждения. Но личное ходатайство главы СБУ Валентина Наливайченко, а также протесты украинских националистов привели к освобождению Ахмеда Чатаева.
Говорится в сообщении на сайте российского канала Life, бывший Life News. В сообщении подытожили это все и назвали не первым случаем сотрудничества украинских националистов и спецслужб Украины с бывшими террористами. Ахмеда Чатаева действительно задерживали задерживали в Украине в январе 2010 года по требованию российских правоохранительных органов. Тогда МВД Украины сообщало, что в мобильном телефоне задержанного была найдена инструкция по подрывному делу. Однако дело до экстрадиции не дошло. Большую роль тогда сыграли правозащитники, включая организацию Amnesty International. Эту информацию российский канал Live пропустил, как и то, что Европейский суд по правам человека призвал власти Украины не выдавать Ахмеда Чатаева России, поскольку он получил убежище в Австрии и попадал под защиту Женевской конвенции, Конвенции ООН о беженцах 1951 года. Кроме того, Чатаева задерживали в других странах – Швеции, Болгарии, Грузии. Однако в заголовках российских СМИ акцент поставили именно на Украину. Также некоторые русскоязычные СМИ сообщили, якобы генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал начать процесс подготовки трибунала над президентом Украины Петром Порошенко. Однако, как выяснили журналисты портала StopFake.org, это выдумка. О начале процесса подготовки трибунала над президентом Украины Петром Порошенко сообщили на сайте Политнавигатор. При этом сайт ссылается на слова так называемого спикера парламента группировки ДНР Дениса Пушилина. На самом деле, Пан Ги Мун ни на что подобное в своем выступлении не намекал, а создание трибунала ООН само по себе предполагает множество правовых и политических действий и процессов, которые генеральный секретарь международной организации инициировать не может. Этот же фейк опубликовали издания «Русньюз Тудей 24», газета «Абакан» и другие.
Почему обостряется ситуация на Донбассе и что православным верующим даст крестный ход за мир в Украине? Более подробно об этом слушайте в нашем медиаобзоре.
За последние несколько дней ситуация в зоне АТО обострилась. Погибают украинские военнослужащие и многие раненые. Количество обстрелов доходит до сотни за сутки. И все это происходит на фоне проведения саммита НАТО в Варшаве, пишет «Новое время». Издание отмечает, что на данном этапе Кремлю удается успешно использовать военную силу для получения уступок со стороны Альянса. За последние два года самых больших успехов России удалось достичь именно путем масштабной эскалации. Летом 2014 года и в начале 2015 года, когда были подписаны печально известные Минские соглашения. Эксперт утверждает, что Донбасс имеет все шансы стать объектом для вымещения недовольства России. Ей нужно где-то демонстрировать свою силу, поскольку в Балтии или в Турции этим заниматься становится все опаснее. Самой удобной целью для страны-агрессора становится Украина, оказавшаяся в пресловутой серой зоне влияния. Когда к власти пришло прозападное правительство во главе с нынешним президентом Петром Порошенко, украинцы надеялись на подлинные реформы, которые выведут страну из сферы влияния Москвы и положат конец коррупции, с которой ассоциировалась предыдущая власть. К сожалению, прошло более двух лет после избрания Порошенко президентом, но реальных реформ так и не произошло, пишет американское издание The Washington Times. Как выразился обозреватель Reuters Джош Коэн, в сегодняшней Украине коррупция достигла такого уровня, что это смутило бы даже нигерийского принца. Коррупция, больше всего, говорит господин Коэн, развивается на стыке между олигархами и правительственными чиновниками. Небольшое количество олигархов контролирует 70% экономики Украины. И за эти годы были разъедены коррупцией все политические и судебные учреждения Украины. В результате сформировалась культура безнаказанности, при которой политики, судьи, прокуроры и олигархи стали участниками коррумпированной системы, где каждый, кроме рядовых граждан, извлекает прибыль. Газета «День» пишет о крестном молитвенном ходе всех верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Киев. Издание отмечает, что шествие по плану должно коснуться всех частей Украины, как Запада, так и Востока. Планируется, что 27 июля, накануне празднования Дня Крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, эти крестные ходы встретятся в Киеве на Владимирской горке. И вместе пойдут в Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры, где состоится богослужение. Газета предполагает, что такая массовая акция не может обойтись без провокации, поэтому спецслужбам придется потрудиться. Например, спикер Верховной Рады Андрей Парубий предостерег, цитирую, «Киев, кроме действительно мирных верующих, стягиваются провокаторы с запрещенной экстремистской символикой и символикой страны-агрессора». Религиовед Людмила Филиппович называет ход очень неоднозначным явлением. По ее словам, сейчас нет твердой уверенности, что это действительно мирное и духовное шествие, которое приведет к успокоению, пониманию и согласию в украинском обществе.
История. Достопримечательности. Природный заповедник «Святые горы».
Жемчужиной Донбасса называют национальный природный заповедник «Святые горы». Основой комплекса является Свято-Успенская Святогорская лавра, которая была основана в XIV-XV веках. Согласно церковным преданиям, первые монахи поселились в монастыре именно в это время. В состав Национального природного парка Святые Горы включены 13 охраняемых природных территорий Донецкой области – ландшафтных, лесных, ботанических достопримечательностей. На территории парка произрастает 943 вида растений. Из них 48 занесены в Красную книгу Украины, и 20 можно найти только на этой территории. Более 250 видов животных живут на территории Святых Гор. В 2008 году меловые горы на территории Национального природного парка Святые Горы попали в топ-100 всеукраинского конкурса «7 природных чудес Украины». Также на территории парка находятся 129 объектов археологии и 73 памятника истории.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
И с последними новостями в студии уже есть Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призывает Россию отказаться от ограничений, введенных в отношении транзита украинских товаров, и считает зеркальные санкции к российскому транзиту со стороны Украины контрпродуктивными. Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве. Хан отметил, что понимает соблазн Украины сделать тоже в отместку, однако, по его мнению, это не пойдет на пользу экономическому развитию. 4 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который вводит дополнительные ограничения по транзиту через территорию России товаров происхождением из Украины. Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является органом ООН, отмечает ухудшение ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом организация сообщает в своем отчете за июнь. В управлении отмечают, что ситуация ухудшается, поскольку стороны конфликта пытаются отвоевать территории буферной зоны, таким образом приближаясь друг к другу в течение двух последних недель. Также в ООН отметили, что значительно возросло количество жертв среди гражданского населения региона. В июне зафиксировано рекордное количество жертв с августа 2015 года. Среди них есть и пострадавшие от запрещенного минскими договоренностями оружия. Украинские политические партии не смогут принять участие в предварительном так называемом общественном голосовании в неподконтрольном Украине Луганске. Об этом сообщила так называемая член оргкомитета Марина Филиппова, передает сепаратистский сайт Луганск-информцентр. Глава незаконной группировки ЛНР Игорь Плотницкий 4 июля заявил о проведении на подконтрольной сепаратистам территории предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Кроме того, лидер группировки ДНР Александр Захарченко ранее заявил, что боевики могут назначить дату местных выборов в одностороннем порядке, если закон о местных выборах на Донбассе Киев не примет до 14 июля. Согласно минским договоренностям и требованиям украинской власти на отдельных территориях Донбасса, местные выборы должны состояться только по украинскому законодательству и при участии международных наблюдателей. Житель Макеевки готовит второй иск в Европейский суд по правам человека против Украины. 13 лет понадобилось макеевчанину Виталию Тарасову, чтобы доказать, что украинские правоохранители в 2000 году применили к нему пытки для выбивания показаний, передают новости Донбасса. Мужчина говорит, что тогда из него выбили признание в совершении двух убийств. По сообщению, добиться справедливости мужчине помогли харьковские правозащитники Украинского Хельсинского союза. Тарасов будет требовать компенсации за проведенное в тюрьме время.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения. И мы переходим к общению в нашей студии, ко второй части программы, в которой мы будем говорить о российских политических эмигрантах в Украине. Я приветствую в студии наших гостей. Это координатор проекта «Эмиграш» Юлия Архипова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также российский активист Ольга Курносова. Добрый день.
Добрый день.
И я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединяться к нашей дискуссии. Телефон студии 0800 300 403. Звонки бесплатные. Сегодня поговорим о том, почему люди с активной политической позицией вынуждены выезжать из России, как они адаптируются на новой родине, с какими проблемами сталкиваются. Но для начала хотелось бы понять вообще, политические эмигранты из России, насколько это масштабное явление в Украине?
Сейчас пока сложно говорить о масштабах именно этого явления, потому что очень мало статистики, которая бы разграничивала по странам. Были последние цифры по версии ФМС, по-моему, в прошлом году. Это, я сейчас могу ошибаться, но это, по-моему, порядка 40 тысяч человек, которые переехали на постоянное место жительства в Украину, но, опять же, не очень понятно, каким образом, кто в этих данных учитывается, кто в этих
это
данных...
Это общее число.
Да, общее число, то есть это как репатрианты, так люди, у которых, здесь семья, то есть это в том числе не связанная с политикой иммиграция.
Да, надо понимать, что, собственно, среди эмиграции из России есть как экономическая, так и политическая составляющая. Причем не только в Украину, но и во все остальные страны. И, собственно, экономическая составляющая, особенно в последнее время с экономическим кризисом в России, она существенная. И, собственно, политические эмигранты, они всегда составляют меньшинство. Да, но другой вопрос, что политические мигранты зачастую выезжают в критических обстоятельствах для их жизни и свободы. То есть многие выезжают уже тогда, когда уголовные дела против них возбуждены, когда у них есть реальный риск оказаться за решеткой в ближайшие дни.
Я уточню для наших слушателей, что Ольга Курносова тоже, вы переехали в 2014 году, да?
Да.
И вы участвовали активно в политических акциях оппозиционных. Насколько опасна тогда на тот момент была для вас ситуация? Условно говоря, в каких условиях вы уезжали, бежали, спасались? Как это было?
Дело в том, что я не просто участвовала, я организовывала большое количество акций, там, еще со времен марша несогласных, потом уже в 2011-2012 году массовые протесты тогда в Петербурге, потом уже в Москве, когда началась российская агрессия в Украине, соответственно, антивоенные акции я организовывала. Поэтому, понимаете, в сегодняшних реалиях очень трудно оценить точный момент, когда это все может произойти. Да? То есть после того, как мы провели несколько антивоенных акций, друзья нас предупредили, что уже материал для уголовных дел собран, и, собственно, органы лишь ждут отмашку. И когда на третьей квартире, в которой мне пришлось менять квартиры съемные, и когда на третью квартиру уже на вторую сотки пришли милиционеры, да, полицейские, я поняла, что уже ситуация какая-то стала совсем острая. И, собственно, я, конечно, не уезжала, а я бежала практически без вещей через Беларусь, не пересекая официальные границы Украины и России. То есть через Беларусь.
Хочется понять, что вообще мотивирует людей все-таки быть политически активными в такой ситуации, когда, казалось бы, заведомо понятно, к чему это приведет. Что вас мотивировало?
Я, собственно, занимаюсь политикой. Я российский политик. Я занимаюсь политикой с 90-го года, тогда еще, когда был Советский Союз. А меня мотивировал прийти в политику Андрей Дмитриевич Сахаров. Да, вот когда я увидела его захлопывание на съезде народных депутатов, у меня появилось вот это внутреннее ощущение, что я должна быть в этих процессах. И когда тогда, в 90-м году, внезапно объявили свободные, относительно, может быть, даже самые свободные выборы, которые были в нашей стране, в Ленинградский городской совет народных депутатов, я была в Ленинградском народном фронте, мои друзья в институте, в котором я работала, радиоинститут, пришли, сказали: слушай, Оль, ты не хочешь баллотироваться в Ленсовет? Я сказала: давайте. Меня выдвинули, я выиграла на выборах, с тех пор я занимаюсь политикой.
В преследованиях есть какая-то закономерность? Почему одни люди подпадают под преследование, а другие нет? Или это, будем говорить, рулетка?
Нет, это не рулетка, конечно. Основное, чего они боятся власти, это тех людей, которые могут что-то организовать. Да, поэтому, скажем, те люди, которые пишут, на сегодня страдают в основном в регионах. Наиболее опасны для них те люди, которые могут действительно организовать какой-то достаточно массовый протест. Они все время находятся под колпаком, и, соответственно, когда им нужно либо поставить галочку, либо получить очередные звездочки, либо просто так сложилась, скажем так, правоохранительная конъюнктура, да, происходят какие-то очередные задержания, очередные посадки. И вот в этом смысле понять, скажем, кто следующий, вот это не всегда точно понятно. То есть понятны категориальные такие основания, да, что вот эти люди находятся под боем.
Но уже в пределах этой категории.
Да, кто именно следующий, тут сказать нельзя.
Мне как раз кажется, что отсутствие закономерности есть закономерность, потому что если ты не понимаешь, как, что ты должен сделать для того, чтобы попасть под прицел, да, то это как раз работает на создание такой атмосферы всеобщего страха и недоверия друг к другу в том числе. И в этом плане можно выделить там три большие категории. Это люди, которым ну, либо уже сейчас, либо в каком-либо будущем могут угрожать уголовные дела, либо которых могут вынуждать эмигрировать. Это люди, которые ВКонтакте или, в принципе, в интернете пишут что-либо о политике. Это люди, которые выходят на согласованные или несогласованные массовые мероприятия, либо даже одиночные пикеты. И это люди, которые будут работать или волонтерить в избирательных штабах независимых кандидатов на предстоящих выборах.
То есть выборы, скорее всего, в России, они поток этот могут спровоцировать политических иммигрантов из России или, по крайней мере, преследований?
Да, конечно. И как мы видим по выборам, которые были в прошлом году, была, судя по всему, на них откатывались механизмы, которые могут сработать в этом году. То есть с арестом Пивоварова, то, что происходило там вокруг штабов, в принципе, всякие разные скандалы с... Не знаю, что там было. Там было что-то про похищение денег, там было что-то про обыски на квартирах и так далее, и так далее. И вот такое, в том числе, масштабное запугивание. То есть дальше этого может стать только больше, потому что штабов будет много.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии координатор проекта «Эмиграша» Юлия Архипова и российский политик Ольга Курносова. К проекту «Эмиграша» подробнее. Он позиционирует себя как площадка для помощи политическим беженцам из России. В чем именно нужна помощь после того, как человек уже по факту спасся и выехал?
Сейчас «Эмиграша» – это информационный проект в первую очередь. То есть человек, который приезжает в Украину, хорошо, если он был здесь раньше, бывают люди, которые здесь раньше не были. А у него начинают возникать вопросы, а что и в какой срок, какие документы я должен подать куда? Либо если человек бежит без документов, это беженец, у которого, например, нет загранпаспорта, он не понимает, как он может пересечь границу. Даже если человек бежит с загранпаспортом, он все равно не понимает, как он может пересечь границу, потому что там есть инструкции в погранслужбе о том, что там к мужчинам от 16 до 65 надо быть особо внимательными и по возможности их не пропускать.
Например. Мы помним случай знаменитой Ирины Калмыковой, которая ползла чуть ли не по снегу зимой через белорусскую границу с ребенком.
И такое тоже бывает, да. И наша цель, собственно, собрать как можно больше информации о том, каким образом вы пересекаете границу, чтобы это все было легально. Каким образом, в какие сроки, какие документы вы подаете куда. Дальше, если будут возникать вопросы, там, связанные с социализацией, то есть, условно, каким образом здесь ищут квартиру. То есть это не, ну, как бы это не всегда понятно, да, там, обманывают риэлторы или не обманывают. То есть какие-то такие вещи, да, где лучше учить украинский язык. Такие вопросы тоже возникают, и надо, чтобы человек точно знал, что вот там есть сайт, на который я зайду и разберусь. Вот, собственно, это, в этом и состояла цель.
Вот в предыдущие разы, когда мы поднимали тему политической эмиграции из России, обычно звучали от экспертов такие оценки, что Украина очень мало дает политического убежища для россиян, и многие под угрозой выдачи находятся. Поменялась ли как-то за, вот, например, последние полгода ситуация?
Нет, вот. Не поменялась вообще никак.
То есть в прошлом году... 7 человек получили убежище и 4, по-моему, особую защиту, да?
Да.
То есть темпы этого не...
К сожалению, пока нет. К сожалению, нет пока. И, собственно, как раз я приветствую наличие такого проекта, как «Эмиграша», потому что мне кажется очень важным, во-первых, то, что они начинают налаживать взаимодействие с украинскими правозащитными организациями, для того, чтобы каким-то образом вот этот процесс получения политического убежища стал более прозрачным, стал более понятным, и, собственно, само украинское общество задумалось, а нужно ли ему помогать тем россиянам, которые последовательно выступали в поддержку Украины и против российской агрессии в Украине. Потому что мы многократно слышали, когда президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что Украина будет таких россиян поддерживать и, по крайней мере, предоставлять им политическое убежище. Но дальше все это тормозит вот на этих бюрократических перекрестках. И по большому счету, когда люди профессионально начинают вот это все систематизировать, это особенно при той ситуации, которая есть сегодня в Украине, когда все-таки есть очень активное гражданское общество, и оно может влиять на какие-то процессы. Да? Очень важно, когда люди занимаются тем, что они рассказывают, как это делается, что и где вот эти основные, ну что ли, сужение вот это, этих потоков, да, где основная опасность образования тромбов там, на таком медицинском языке, если можно сказать.
Вот люди, которые занимают довольно осторожную позицию в вопросе предоставления убежища российским эмигрантам, приводят в аргумент то, что а как отличить, человек выехал из-за политических преследований, или он прячет под этим уголовное преследование, или, например, он приехал, окажется не проукраински настроенным деятелем. Вот вы выезжали из-за политических причин, и вы помогаете таким же людям сейчас. Это можно проверить?
Ну, на самом деле, это очень легко проверяется, потому что собственно, про каждого человека, особенно в наш век, когда существуют социальные сети, когда существуют различные организации, пока еще и в России в том числе, по каждому человеку можно навести справки и понять, какой реальный бэкграунд за ним, чем он дышал, когда он был в России, что он делал, почему он уехал. Когда говорят про уголовное преследование, ну, это вообще смешно, потому что, собственно, сегодняшняя Россия, она вот в своем отношении к политическому, она очень похожа на Советский Союз. И она очень часто маскирует политическое преследование именно уголовными делами. Я сама, вот могу вам честно и открыто заявить, у меня у самой было уголовное дело. Когда я ездила в Астрахань, организовывала там в свое время отделение Астраханское движение «Солидарность», да, которое Борис Немцов, как вы помните, возглавлял, уезжая оттуда, меня арестовали, я там купила банку икры. И, собственно, у меня было уголовное дело, ни много ни мало, как за просторечие называется статья «Скупка краденого», то есть заранее необещанное приобретение имущества, добытого заведомо для приобретателя преступным путем. Да, то есть они сделали экспертизу икры, сказали, что икра левая, значит, я знала, что она какая-то, так сказать, неправильная. А дальше было там долгое разбирательство, суд. И вот Юля поймет, насколько это забавно. Приговор был штраф 5000 рублей. Да, как сказал мне мой ребенок, это у тебя такой советский оправдательный приговор. То есть, когда вынесен минимальный из всех возможных, даже не условный срок, ничего, штраф 5000 рублей. Но это еще не все. Вот уже потом, когда все это продолжилось, это было давно, в 2008 году. А, соответственно, когда все стало развиваться дальше, в 2012 внезапно они открывают исполнительное производство по оплате этого штрафа, хотя уже давно срок давности закончился. И когда я пытаюсь выехать за границу по делам, меня тормозят.
Вы не оплатили? То есть,
ну, конечно, да? Не оплатила, потому что я была категорически с этим не согласна. А вот. И, ну, вот уже после этого пришлось оплатить, потому что, я говорю, может быть, я попытаюсь его обжаловать. Он говорит, пока ты будешь обжаловать, ты будешь сидеть, а так ты его оплатишь. И... Ну, и то для того, чтобы мне выехать потом, мне мало того, что пришлось заплатить этот штраф, мне еще пришлось пикетировать ФСБ. И вот уже после моего одиночного пикета у ФСБ мне через полчаса позвонили и сказали, что у вас нет проблем с выездом. То есть вот такая она, российская реальность.
Еще хотелось бы так добавить небольшую ремарку о том, что вот беженцы не то чтобы там просили у украинского общества какой-то там поддержки, денег, квартир, велфэр и так далее. Здесь речь идет о том, что сейчас существует порядка 300 человек. Это люди, ну, среди них есть пенсионеры, среди них есть, ну, самые разные люди, но есть и трудоспособные взрослые люди, которые хотят, по сути, одного – возможности легально трудоустраиваться и работать, и иметь документы. Потому что у них там, ну, те люди, которые вступили в процедуру получения убежища, у них забирают их паспорт, и им дают некую справку, которая не то чтобы горячо приветствовалась там, где нужно удостоверение личности. И получается, что вот мы говорим об этих людях, которые в итоге получат только какие-то базовые права, которые не получат политических прав, например. И при этом выплата, если их признают беженцами, да, единая, ну, вот эта социальная выплата дается один раз, и она размера 17 гривен. То есть не то чтобы речь шла о каких-то золотых горах и о том, что сюда все бегут за тем, чтобы сесть на велфэр и объедать украинское общество. Нет, об этом речь не идет. То есть, поэтому для меня всегда очень странно, это какое-то преувеличение масштабов того, что а вот сейчас, вот если мы всем этим беженцам дадим убежище, у нас же тут наверняка будет ад, ужас и кошмар, потому что...
Но вот миграционная служба, аргументируя, почему длительные проверки и много отказов, как раз и обычно и говорит, что процедура длительная, она идентичная тому, как это происходит в Европейском Союзе, все дела рассматриваются индивидуально и аргументирует именно опасностью дать не тем людям статус.
Я вас умоляю, Ира Калмыкова получила в Литве примерно за месяц. Да, таких сроков в Украине я просто не знаю, если не брать условный кейс Маши Гайдар.
Ну, просто она не беженка.
Она не беженка, да.
Когда, просто... да, напомню, из рук президента был вручен паспорт.
Просто по законодательству как Украины, так и международному законодательству, которое касается беженцев, человек имеет право на получение статуса беженца, если у него существуют обоснованные опасения того, что при возвращении в страну происхождения он столкнется с неким набором репрессий. А миграционная же служба, судя по логике ее ответов, настаивает на том, что, ну, во-первых, это уже там широко известный мем, да, что украинская миграционная служба считает Россию демократическим правовым государством, в котором невозможны пытки и жестокое обращение, потому что это написано в Конституции. Да,
это, я так понимаю, аргументация из судебных заседаний, да, по делам мигрантов, которые судились.
Да, это была официальная позиция, она зафиксирована, это было в 2015 году в Одессе, да, где представитель миграционной службы говорит...
Ну, не только в Одессе, я ее слышала и здесь, в Киеве, на деле... Павел Шехман против миграционной службы, там точно так же представитель миграционной службы рассказывал, что Россия демократическое государство, и с какого перепугу там Шехман считает, что он может быть подвергнут каким-то там... Хотя Шехман уезжал с возбужденным против него уголовным делом.
Из-под домашнего ареста.
Он убегал из-под домашнего ареста.
Я отмечу, что сегодня у нас не смог принять участие в эфире представитель миграционной службы, но вот предваряя их позицию, позиция заключается в том, что, кроме того, что я уже упомянула, единственная причина, говорят там, по которой могут отказать, это несоответствие критериям Конвенции ООН о статусе беженцев и украинскому законодательству.
Ну, вот просто дело в том, что сама вот эта дефиниция, да, обоснованные опасения в том, что и так далее. Вот что мы считаем обоснованными опасениями, да, какое-то время прожив там и испытав на себе и там наблюдая за ситуацией. И какое представление имеет об этом миграционная служба, да, наши представления наверняка расходятся. Это, ну, это абсолютно естественно, но при этом отказывать, потому что, ну, как можно отказывать, потому что, ну, а мы думаем, что там ему безопасно, ну, а человек считает, что нет.
Самая большая опасность – это выдача, да, в этой ситуации человека. Были ли прецеденты? То есть Украина по экстрадиционному запросу выдавала бежавших по политическим причинам?
А начинались экстрадиционные процедуры, например, в отношении Петра Любченкова. И, собственно, единственное, что помешало продолжению этих процедур, это то внимание средств массовой информации, которое удалось привлечь к этому кейсу. А если бы не это, я думаю, что он бы уже давно сидел на нарах где-нибудь там в Краснодарском крае, там, или где он, в Ставропольском. Да, то есть где-то там в Краснодарском крае давно бы уже сидел на нарах. Потому что, собственно, мало того, из дела Любченкова мы видим, что, соответственно, миграционная служба украинская обменивается замечательно письмами с российской прокуратурой, с российским следственным комитетом. Собственно, именно украинская миграционная служба сообщила Следственному комитету Российской Федерации о наличии Петра на территории Украины.
Я еще хочу расспросить вас о таком аспекте, как участие российских активистов в помощи украинским заключенным в России по всем известным делам Савченко, Глыха, Карпюка. Что мотивирует людей этим заниматься и насколько это может быть опасно?
Ну, мотивация примерно та же, как и у других вещей, когда ты выходишь на улицу, потому что ты считаешь, что люди несправедливо заключены под стражу, да, точно так же, как в отношении российских политзаключенных. Поэтому, естественно, там поддержка Нади Савченко была самой широкой, ну, просто потому что Надя была самой известной украинской политзаключенной в России, да, и мы знаем много акций в ее поддержку, там, и 8 марта, когда в Москве было больше 50 задержанных на этой акции. Но, конечно, с делом Карпюка и Клыха гораздо тяжелее, потому что их судят в Чечне. И, соответственно, ожидать... Просто в Чечню ехать смертельно опасно для людей. То есть там можно не просто попасть в милицию, там, в полицию на ночь или там, на несколько суток, а там просто могут просто убить. Да, поэтому, конечно, ожидать, что будут проходить какие-то акции в Грозном, ну, я думаю, достаточно сложно.
Вот для понимания масштаба угроз, под которым находятся политически активные люди в России, те, кто был задержан, кого судили, это реальные термины, сроки тюремные, что это?
Ну, вот, ну, вот Ильдар Дадин, который получил 2.5 года за то, что он, ну, вот по новому, соответственно, законодательству, за больше, чем 2 раза задержание на массовых, ну, 2+, да, то есть за 3 раза задержание на массовых акциях. 3 раза в течение полугода у человека 2.5 года тюремного заключения срок. А сейчас, возможно, против него будет возбуждено еще одно уголовное дело.
Я на этом поблагодарю наших участников за то, что пришли. Мы говорили сегодня о политических эмигрантах из России. Нашими гостями были координатор проекта «Эмиграша» Юлия Архипова и российский активист Ольга Курносова. Благодарю вас.
Спасибо.
Ремарка. Андрей Дегтяренко, журналист «Донбасс Реалии».
Нас, украинских журналистов, часто обвиняют в том, что мы рисуем жизнь на оккупированной территории только в черном свете. Мол, пишем и говорим только о нехватке еды и лекарств, о безработице, разгуле бандитизма, о разборках среди боевиков и прочих ужасов. А реальные успехи группировок ДНР и ЛНР замалчиваем. И ведь действительно нужно признать, что в некоторых сферах деятельности пророссийские группировки, захватившие Донецк и Луганск, оказались очень даже успешными и эффективными. Например, так называемые ДНР и ЛНР достигли совершенно виртуозного мастерства в имитации общественной активности, особенно молодежной. Месяца не проходит, чтобы в Луганске и Донецке не проходили яркие флешмобы и акции с участием молодых активистов. Происходит это примерно так. Представьте, вы луганский студент лет 20, и летом жизнь представляется вам весьма сносной. Вдруг звонок от старосты группы вас вызывают в профком вашего непризнанного вуза. Там вам объясняют, что нужно принять участие в молодежной патриотической акции. Отказ чреват проблемами, зато за активное участие вам обещают даже какой-то бонус, например, за честь летнюю практику. И вот, дальше вы вместе с десятком таких же счастливчиков едете в центр города. Там вас ждет группа активистов, которые вручают вам большой лист ватмана, на котором наклеены цветные фотографии незнакомых вам людей. По сценарию вы должны в определенный момент сорвать фотографию одного из этих людей, какого-то журналиста или сотрудника международной организации или даже политика, выйти вперед и четко сказать заученную с розданной бумажки ритуальную фразу с ускользающим от вас смыслом, что-то вроде: «Мы, активная молодежь Луганска или Донецка, требуем перестать клеветать на наш город». Потом почему-то нужно разорвать портрет пополам и затолкать его ногой в урну, при этом стараясь, чтобы ваше лицо не попало в кадр фотографа. На всякий случай вы надели солнцезащитные очки. Все, ритуал окончен, а вы уже часть системы. И лидерам уже есть о чем рапортовать.
И далее о последних новостях расскажет Егор Устинов.
Европейский инвестиционный банк выделил первый транш в размере 30 миллионов евро на возобновление инфраструктуры Донбасса. Эти средства будут направлены на строительство общественного жилья, хостелов и общежитий в Донецкой и Луганской областях. Об этом журналистам в Верховной Раде рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает 112 UA. По его словам, было принято решение правительства о том, что эти средства будут возвращены за счет государства. Ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что на построение современной инфраструктуры только на территории Донецкой области, которая подконтрольна украинскому правительству, необходимо около 100 миллиардов гривен. Сегодня вступило в силу решение об ответных санкциях против России. Соответствующее постановление Кабмина было обнародовано в издании «Урядовый курьер». Данный проект постановления был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины в ответ на введение России соответствующих торговых запретов относительно Украины. Как известно, Российская Федерация продлила продовольственное эмбарго до конца 2017 года. Украинская сторона продлила ответные меры на аналогичный период.
Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является органом ООН, отмечает ухудшение ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом организация сообщает в своем отчете за июнь. В управлении отмечают, что ситуация ухудшается, поскольку стороны конфликта пытаются отвоевать территории буферной зоны, таким образом приближаясь друг к другу в течение двух последних недель. Также в ООН отметили, что значительно возросло количество жертв среди гражданского населения региона. В июне зафиксировано рекордное количество жертв с августа 2015 года. Среди них есть и пострадавшие от запрещенного минскими договоренностями оружия. Инструкторы Федерального бюро расследований США начали обучать сотрудников Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины, передает пресс-служба НАБУ. По сообщению, тренировка будет продолжаться в течение 10 дней, 8 из которых будут проходить на военном полигоне. Вместе со спецназовцами НАБУ перенимают опыт американских коллег и сотрудники спецподразделения КОРД национальной полиции.
Это была программа «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Ищите наши выпуски в интернете и на наших страницах в социальных сетях. И до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.